Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар, азаттык радиосу 22-июнь, бейшембе күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жарандык коом өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын иш алып барбай жатат деп сындашууда. Тажикстанда 40 чыга электер мындан ары ажылыкка бара алышпайт. Бишкектин четиндеги айрым жаңы конуштарда дээрлик 3 жумадан бери таза суу жок болууда. Айрым маалыматтарга караганда канадалык Центерра компаниясы менен кумтур алтын кени боюнча жаңы макулдашууну долбоору даярдалып бүттү. Эмесе алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Өмүрбек Текебаевдин кылмышын сотто кароо бүгүн улантылат. Кечээ ата мекен абактагы лидердин кылмышында жаңы 8-чи том пайда болгондугу айтылып, бирок УКМК 6 том менен дагы адвокаттар таанышкан деп ырастады. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сотко өткөндө эле 8 том болуп берилген. Адвокаттардын баардыгы 8 том бар экенин билишкен жана аларда бул маалыматтар бар болчу. Тактап айтсак, адвокаттар Марат Эшберов, Бакыт Жумашев, Искен Афиджанов 8 томдун баардыгы менен таанышып чыккан.
Деди иш терген УКМКнын өкүлү. Мунун алдында Өмүрбек Текебаевдин кылмышында 8 том пайда болгондун, ал тууралуу адвокаттар дагы алгач көрүп билген Текебаевдин акторлордун бири Канатбек Азиз жарылаган эле.
На вопрос о том, что этот том.
Анын буга чейин кайда болгонун адвокаттар сурашканда судья Айбек Эрнисулу бул томдо анчейин деле маанилүү документтер жоктугун айтты. Текебаев жана адвокаттар каршы чыгып, 8-чи том менен таанышып чыгуу үчүн убакыт сурашты деди Азиз. Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус искерин ири өлчөмдө парылган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаевдин тарапташтары анын камалышын саясий жүйөсүнүн алдындагы президент шайлоого байланышы бар деп санашат. АКШ менен Кытайдын Түндүк Корея боюнча сүйлөшүүсү башталды. Сүйлөшүүлөргө АКШтан мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, коргоо министри Джеймс Мэттис, Кытай тараптан Компартияда тышкы саясатты ээлеген Янг Зечи, армия генштабынын башчысы Фан Фенхой катышууда. Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасы жараткан коркунучтар Вашингтондо 21-июнда башталган сүйлөшүүлөрдүн башкы маселеси. Бул сүйлөшүүлөрдөн бир күн алдыда АКШ президенти Дональд Трамп Кытайдын Түндүк Кореяны өзөктүк программадан баш тартуу аракеттери оңунан чыккан жок деп билдирген эле. Вашингтон ошондой эле Пхеньянды алардын түрмөсүнөн кома абалында бошотулган америкалык студенттин өлүмүнөн кийин сындоону күчөтүп, президент Трамп Түндүк Корея бийлигин мыкаачы режим деп атаган. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда Вашингтондогу сүйлөшүүдө АКШ тарап Кытай менен Түндүк Корея коркунучун тынч чөңгөрүүдө кызматташтыкты алга жылдырууну көздөдү. Пхеньян өзөктүк бомбасын акыркы ирет былтыр сентябрда сынаган, ал эми баллистикалык жана башка ракеталарын андан бери утур-утур сынап келеатат. Орусия жаңы санкцияларга жооп иретинде АКШ менен сүйлөшүүнү токтотуп койду. Сүйлөшүү 23-июнда Санкт Петербургда орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков менен АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннондун ортосунда өтмөк. Бирок орус тышкы иштер министрлигинин 21-июндагы маалыматына караганда бул жолугушуу АКШнын Орусияга каршы жаңы санкцияларына жооп иретинде токтотулду. Рябков өзү кырдаал диалог жүргүзүүгө көмөктөшпөй жаткандыгын белгиледи. АКШ мамлекеттик департаменти Орусиянын чечимине өкүнүч билдирди. Тышкы саясий мекеменин өкүлү Хизер Нойерт Орусия эки тараптуу мамиледеги тоскоолдуктарды талкуулоо мүмкүнчүлүгүнөн баш тартууну чечти. Москва санкциялардан арылууну көздөсө эмне жасоо керектигин абдан жакшы билет деп айтты. АКШ каржы министрлиги 20-июнда жарылаган жаңы санкцияларда 38 жеке адам жана компания бутага алынган. Бул санкциялар дагы Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштуу киргизилди. Санкцияларды өкүнүү менен кабыл алдык деди Кремлдин баш сөз катчысы Дмитрий Песков. Анын кечеги сөздөрүнө караганда АКШнын акыркы санкциялары конструктивдүү эмес жана ага ыктымал жооп иретинде түрдүү варианттар каралууда. Президенттер Трамп менен Путин келерки айда чоң жыйырманын Германиядагы саммитинде жолугушуусу мүмкүн деп күтүлгөнүмен АКШ Орусия мамилеси чың алган бойдон калууда. Кремлдин өкүлү Песков эки президент кездешүүсү ыктымалдыгын, бирок ага даярдык көрүлө электигин белгиледи. Вашингтон келечектеги талкууларга ачыктыгын кечээ мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойерт да билдирди. Астана аэропортуна Назарбаевдин аты берилди. Казак өкмөтүнүн мына ушундай чечими кечээ өкмөттүк медиада жарыяланды. Документке ылайык чечим дароо эле күчүнө кирип, Астананын аэропорту эми Ел аралык Нурсултан Назарбаев аэропорту деп аталмакчы. Президенттин ысымын Борборун аэропортун ыйгаруу сунуштары Казакстанда 2009-жылдан бери айтылып келген. Атүгүл Борбор Астананын өзүн элбасы Нурсултан же Нур Астана деп атоо сунуштары болгон маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. А буга чейин президенттин ысымы бир университетке, бир канча мектепке берилген, Назарбаев ошондой эле бир канча эстелик дагы коюлган. Өзбекстанда быйыл май айында мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун ысымы Ташкенттин башкы аэропортуна ыйгарылган болчу.
Улан Алымкулуу уулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жарандык коом өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын иш алып барып жатат деп сындашууда. Укук коргоочулардын айтымында БШК шайлоо эрежелерине улам өзгөртүү киргизип, ал тууралуу коомчулукка маалымат жетпей жатат. Шайлоо комиссиясы болсо мындай жүйөлөрдү четке кагып, кемчиликтерди жоюуга убакыт бар экенин билдирүүдө ал тапта президенттикке ат салышуу үчүн документ тапшырган саясатчылар көбөйүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын иш алып барбай жатат деп демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы сындап чыкты. Коалициянын өкүлү Динара Ошрахунованын айтымында БШК шайлоо эрежелерин аныктаган жоолорду улам-улам өзгөртүп, ал тууралуу коомчулукка кеңири маалымат бербей жатат.
Борбор шайлоо комиссиянын ичинен эле мүчөлөр деле айтып атат. Биринчиден долбоорлор мүчөлөргө, шайлоонун БШКнын мүчөлөрүнө акыркы убакытта берилип атат. Булар менен жакшы тааныша албайт. Биринчиден, экинчиден кабыл алынып атканда бул долбоорлор аягына чейин кабыл алынбай, за основу негизинде кабыл алынат деп коюп атат. Бирок качан бүтүрөрү деген ошол түшүнүксүз болуп атат, ошол ачык болуп калып атат. Ошондуктан мисалы биз билбейбиз. Качан дагы аны толуктап качан сайтка илинет.
Ошрахунова буга мисал катары президенттикке аттангандардын талапкер катары катталыш үчүн жарандардын кол топтоо жобосун 3 ирет өзгөртүлүшүн айтууда. Шайлоо мыйзамында талапкерликке катталуу үчүн 30 миңден кем эмес адамдын колун топтоо зарыл. Бирок БШК алгач 40 миңге чейин жарандын колун топтоо керек деген чек койгон. Бир катар жарандык активисттер, юристтер бул жобонун мыйзамга шай кечтигинен күмөн санаган соң аталган чек алып салынды. Динара Ошрахунова БШК бекиткен кол топтоо бланктарында да бир катар түшүнүксүз жагдайлар бар экендигин кошумчалады. Укук коргоочу мындай чара айрым талапкерлерге буттоо суу иретинде колдонулушу мүмкүн деген чочулоосун билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү укук коргоочулар көтөрүп чыккан маселе орундуу экендигин айтса, айрымдар аны четке кагууда. Маселен, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары Атыр Абдрахматова бир катар документтер жыйналынды гана таратылып, таанышууга кеңири мүмкүнчүлүк болбой калып жаткандыгын ырастады.
Алдын ала таркатылбай, алдын ала таанышпай, ошо жыйындын алдында жазат мурун же ошо жыйын маалында эле материалдар келген учурлар көп да. Анан кийин мисалы ошол эле президенттик шайлоого байланыштуу болгон жол жоболордун көпчүлүгү ошол жыйынга мисалы акыркыларын биз ушул эң биринчиден кабыл алардан мурун кечинде алдык, эртеси бекиттик да.
Абдрахматова бул боюнча БШКда бир нече жолу маселе көтөрүлүп, бирок абал оңолбой жаткандыгын белгиледи. Ал эми шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Назарали Арипов кабыл алынган ар бир документти талкуулоого жетиштүү убакыт бөлүнүп жаткандыгын айтууда.
Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү документтерди карабай туруп эле негиз катары кабыл алып атат деген ал туура эмес. Ал ар бир Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү убакыт берилет, возможность бар, өзүнүн оюн айтканда возможность бар. Экинчиден жана 40 000 шайлоо боюнча кол топтоо боюнча аны жакшы окуш керек да, коюу жок ал жерде. Сунушка таарык этип атат, рекомендациянын характери.
Ошол эле кезде жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоочулардын тизмесин тактоо, талапкерлеринин шайлоо фондуна байланыштуу бир катар маселелер, суроолорду жаратып жаткандыгын айтышууда. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнжороев шайлоого чейин кемчиликтерди жоюуга БШК баш болгон баардык күчтөр, кызыктар болушу керек дейт.
Ооба, ар бир жазаган жумушта кээ бир жерде мүчөлүштүк болуп калышы мүмкүн. Бул ошол эле жана сиз айткан кол топтоо маселесинде ар кандай ойлор болгон, бирок кол коюуга келгенде ал маселе оңолгон. Мен ойлойм, бул анткени маалымат каражаттары жарандык коом өз убагында мүчөлүштүктөргө көңүл бурганда бул оңдоого мүмкүнчүлүк бар да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. 15 июндан тарта талапкерлерди көрсөтүү жараяны башталды. Бүгүнкү күнгө чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен ал эми Ак Шумкар партиясы Темир Сариевди талапкер катары расмий көрсөттү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкектин четиндеги айрым жаңы конуштарда дээрлик 3 жумадан бери таза суу жок болууда. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчи орун басары Мурадил Сейдалиев жаңы конуштун тургундары таза сууну сугат суу катары колдонушаарын жана ошол себептен суу баарына жетпей жатканын билдирүүдө. Азаттык радиосунун кабарчысы суусуз отурган жашоочулардан кабар алды.
Абдырашыт Кыдырмышев Бишкектин жогорку жагындагы Сары Өзүн жаңы конушунун жашоочусу. Эреже боюнча суу токтогондон кийин эң көп дегенде 8 сааттын ичинде кайра берилиши керек. Бирок Сары Өзүн конушунун жашоочулары дээрлик 3 жумадан бери суусуз жашап келатышат.
Вода каналга барабыз. Вода канал биз жапкан эмеспиз дейт. Жетпей атат. Алар айыл өкмөтүнө жөнөтөт. Айыл өкмөтүнө барсак, алар да биз жапкан эмеспиз. Жок, суу жетпей атат.
Жаңы конушка коммуналдык кризис миллиондогон карыз менен чогуу келди. Суңкайда жашоочулардын бир бөлүгү сууга акча төлөөдөн баш тартып атышат.
Каалаганча ачып коет, кран иштебей атат деп ошого көңүл бурушпайт. Биз ушуга көңүл буруп, ушул деңгээлге жетип аң сезимибиз өсүшү керек да.
Азыр 3 тонналык цистерна бул райондо абдан зарыл болгон кызмат болууда. Эски жүк ташуучу машинанын айдоочусу Чыңгыз бир күндө эң жакын турган скважинага бир нече жолу каттап келет.
Машинасын ушу 200 сомдон алабыз. Бир машинаны. Ошо тети артезан суудан сатат. Ошо ак ордо машинелер чогуу ошо бирдеден алабыз. Анан акерлерге сатам мен дедим.
Ошентип 3 тонналык цистерна 2 саатта эле бошоп калат. Андагы сууну кошуналар эле талап кетет. Түйүндө калганын курулуш же сугат үчүн сатып алышат. Кимдин машинасы болсо алар бир нече чакырым аралыктан суу алып келишет.
16 жылында кумда жашап аткан жокпуз, башка жактарда жүрөтөбүз, оокат кылатабыз. Суу деп атайын, акчаларын бөлүп берсе экен. Демек өкмөт ошол негизинде ошол убакта баягы на уровне правительства чечиш керек.
Деге каршы Кыргызстанда суу жок да. Өзгөчө ушул аз күн ысыган учурда Орозодо мындай суу чыкпай атат да. Анан дагы машинасы барларды дагы жакшы.
Ошо ушактан ташыйбыз, очередь же тияктан ташыйбыз. Ылдыйдан.
Суу коллапсы Сары Өзөн конушунан башка айылдарга да таасирин тийгизүүдө. Мисалы, Орок айыл аймагындагы 6 айыл. Башкача айтканда 10,000 адам ушундай эле таза суусуз отурат. Ичүүчү сууну пайдалануучулардын айылдык бирдиктүү коомунун жетекчиси Надежда Попова кайсы аймактарда суу жок экенин санады.
В Нижний Орок у меня сейчас без воды, Кашкабаш без воды. Вот сегодня Жал без воды.
Төмөнкү Орок, Кашкабаш, Жал, Селексияда суу жок.
Буга чейин бул райондо шаардык станция суу менен камсыз болчу. Өткөн жылы грантка скважина жана суу сордургуч мунара курулган. Жергиликтүү тургундар аны сапатсыз кургандыктан ушундай көйгөй чыгып жатат деген ойдо. Жакында эле бул аймакты суу каптаган эле.
Мы за что за воду платим, чтобы асфальт поливали или чтобы пили воду?
Жергиликтүү бийликтин жана суу каналдын кызматкерлери көйгөй чечилерин билдирип жатышат. Бирок бул күзгө жакын барып чечилчүдөй. Сууга болгон суроо талаптын көбөйгөнү кризистин негизги себеби катары түшүндүрүлүүдө. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчи орун басары Мурадыл Сейдалиев жаңы конуштун тургундары чүчү сууну сугат суу катары колдонушаарын жана ошол себептүү баарына суу жетпей жатканын Азатка билдирди.
Люди сельской местности начали поливать тем же питьевой.
Айылдарда тургундар таза суу менен короолорун суугарып жатат. Албетте суунун көлөмү азайды. Басымы төмөндөдү. Бул суу жетишсиздигин алып келип жатат.
Отсутствие частичное отсутствие питьевой воды.
Суу таңкыстыгы менен катар бул аймакта жаңы район пайда болуп, ал чоңоюунун үстүндө. Азыркы цивилизациялуу жашоодо суу жетпеген аймактарда дагы жер тамдар курулууда. Ал ортодо Бишкектин тегерегинде миңдеген адамдар таза сууга муктаж болууда. Аделет Бектурсунов, Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. 40 кырына келе элек тажикстандыктар мындан ары ажылыкка бара алышпайт. Өкмөт жаңы токтом менен мурдагы чектөөнү ушинтип өзгөрттү. Эмне дегенде ажылыкка барууну каалагандар көп деп түшүндүрүштү бийликтегилер. Бирок мындай чечим жарандардын укуктарын одоно бузат дешет юристтер. Кененирээк Али Токтокунов сөз кылат.
Тажикстанда аажылык жаатындагы курактык чектөө алгач 2010 жылы киргизилген. Анда 18-ден жаш, 80-ден кар адамдарга Мекке менен Мединага зыяратка тыюу салынган. Ал эми 2015 жылы өкмөт төмөнкү курактык чекти 35 көтөргөн болчу. Бул ирет Тажикстандын дин иштери, салт жөрөлгөлөрдү иретке салуу комитети аажылыкка уруксат курагы 40 жашка жогорулаганын ырастады. Бул чектөө бирок умра же кичи аажылыкка тиешеси жок. Мусулманчылыктагы 5 парыздын бири негизги аажылык зыяратка Тажикстандан жылына 6000 тегерегиндеги адам барчу. 8,5 миллион тажикстандык үчүн 1000 адамга бир аажылык квота принцибине ылайык бөлүштүрүү тууралуу Душанбенин өтүнүчүн Сауд Аравиясы канааттандыра элек. Ошондуктан өкмөт бул чечимин ириде улгайган адамдардын аажылыкка баруусун камсыздоо максатында кабыл алганын билдирүүдө.
Көптөгөн адамдар зыярат кылыш үчүн түрдүү жолдорду таап атышат. Ошондо бизден аажылыкка баргандардын саны квоталардан көп болуп кетип атат. Кезек чоң. Өзгөчө Борбор Душанбеде, Исфара, Гисар, Турсунзаде жана Рудаки сыяктуу чоң шаар жана аймактарда узун кезек бар.
Дейт Дин иштери комитетинин маалымат катчысы Авшин Мумин. Ошол эле учурда аталган комитеттеги азаттыктын тажик кызматынын атын атагысы келбеген булагы курактык чектөөдөн жана каржылык каатчылыктан улам өлкөнүн айрым аймактарында аажыга барчулар азайып кеткенин айтууда. Мындай шартта чектөөнү бекемдөө зарылчылыгын сынга алгандар да бар.
На самом деле фактически установление возрастного ценза в этом отношении
чынында курактык чекти белгилөө аракети элдин динге ыктоосун жана коомдук мамиледеги тажик коомунун аң сезиминдеги диндин ролун азайтуу. Бул конституцияга эле эмес, көптөгөн эл аралык укуктук актыларга да туура келбейт. Бийлик элдин жеке иштерине, анын ичинде диний сезимдерине кийлигише бербей, экономиканы бекемдеп, мүмкүнчүлүктөрдү жаратса жакшы болмок эле. Бирок стратегиялык маселелерди чечүүнүн ордуна майда нерселер менен алектенгени күлкү келтирерлик.
Занимаются мелкими вопросами. Это просто смешно.
Дейт Тажикстандагы юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимов. Ошол эле учурда курактык тыюу чын-чынында жаштардын динге берилүүсүнүн алдын алуу чараларынын бири деп дагы эсептегендер бар. Анткени буга чейин Тажикстанда мектеп окуучуларына хиджаб кийүүгө, жаш жетиликтердин мечиттерге баруусуна тыюу салынган. Ошондой эле бийлик акыркы жылдары Сирия менен Иракта согушуп жаткан экстремисттерге кошулган тажикстандыктар көбөйүүдө деген маалыматтан улам чет өлкөлөрдө диний окуу жайларында окуган студенттерин өлкөгө кайтууга мажбурлоодо. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү телеканалдардын бири өзүнүн өкмөттүк ишенимдүү булагына таянып, Канадалык Центр компаниясы менен кумтур алтын кени боюнча жаңы макулдашуунун долбоору даярдалып бүтүп, жакында ага кол коюуларын жарыялады. Бирок анын шарттары кандай болоору жана мурдагы келишимдерден эмнеси менен айырмаланары азырынча белгисиз. Бул маалыматты өкмөттүн маалымат кызматы ырастаганда, ошол эле кезде түгүндөгөндө жок. Маселеге кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
4 жылга чукул убакыттан бери тыным алып калган кумтор маселеси кайрадан көтөрүлгөнү калды. Анткени жергиликтүү телеканалдардын бири өкмөттөгү ишенимдүү булагына таянып, өкмөт Сентера менен кумтор боюнча иштелип чыккан жаңы макулдашуунун долбоорун карап чыгып, ага жакын арада кол коюла турганын жарыялады. Буга чейин эл аралык ишкер кеңеш өкмөттү Сентера менен бул маселеде мунасабат табууга чакырган кайрылуусун жарыялаган болчу. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси, өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов буга чейинки сүйлөшүүлөргө эл аралык арбитраж дагы сот жараяндары тоскоол болуп келгенин айтып, кыргыз тарап алардын баарынан утуп чыккан соң эми жаңы макулдашууга барууга жол ачылганын төмөндөгүчө белгиледи.
Айрым учурда канадалык тарап эми боорек арест болуп калса силердин акцияңар силер баягы 33%ден да түшүп калышыңар мүмкүн, күтө турбайлыкпы дегенге чейин барган деп. Бул Торонтонун соту да болду, утулду, уттук да. Ошол эле Канададагы жогорку соттун дагы чечими ошол отурумунда утту да кыргыз тарап. Ошон үчүн бүт жанагы бизге тиешелүү, бүт жанагы экскроо 11 миллион биздин акцияларды да бошотуп, бул бүгүнкү күнү толук кандуу канадалык тарап менен жакын арада 1-2 айда эле баягы сүйлөшүү процессти дагы 1 айдын ичинде эле чечип койгонго шарт түзөт.
Анткени менен айрым эксперттер менен саясатчылар Сентера кендин оңой жериндеги запастарын казып алууга үлгүрүп калуу үчүн гана атайын убакытты создуктуруп келгенин, өкмөт болсо ага учурунда талап койгондун ордуна анын жетегинде калганын сындап келишет. Канадалык Сентера компаниясы кыргыз бийлиги 2009 жылдагы макулдашууну бир жактуу жокко чыгара турган болсо, анда ал эл аралык сотко кайрыларын. Бул убакытта Кумтөрдөгү алтын өндүрүшү үзгүлтүккө учурап, андан жыл сайын Кыргызстандын бюджетине келип жаткан 7 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй калаарын эскертип келген. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов бул маселеден жыйынтык чыкпай жаткан жагдайдын себептерин экономикалык шантаж менен байланыштырды.
Сентеранын жана шантажына кабылып калдык. Алар эгерде сервиске катуу сүйлөп, катуу талап койсоңор, биз Кумтөрдү казууну токтотуп кетип калабыз деп бизди коркутат. Дефицит бюджетибиз 24 миллиард менен кабыл алды. Ошону алар жакшы түшүнүп, анан кыргыз коомчулугунун ынтымагы жоктугун да жакшы түшүнүп, ошондон пайдаланып, алар бизди бурчка такып атат. А эгерде тарыхый адилеттүүлүктү орнотсок, бизге 7 миллиард эмес, жылына 30 миллиардка чейин түшүп туруш керек эле. Жана анда экологияны бузуп мөңгүлөрдү талкалагандыгы үчүн компенсация түшүп туруш керек эле. Эл аралык соттон коркпой эле аларга айтыш керек болчу, же чыгып кеткиле, болбосо баягы келишимди кайра карап чыгалы деп. Табышмак ошондо да биз ошол фирманын кызыкчылыгына иштеп аткандар болуп атпайбы? Ошон үчүн элдин кулагын эмитен ушалап ушинтип атышат да.
2013 жылы мамлекеттик комиссия Кумтөр боюнча кыргыз тараптын кызыкчылыгын калыбына келтирүүнү көздөгөн корутунду чыгарып, анын негизинде парламент токтом кабыл алган эле. Бирок мына ошол токтомдун шарттары 4 жылдан бери аткарыла элек. Жогорку кеңеш Кумтөр алтын кент долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү алып барууну толугу менен өкмөткө жүктөгөн. Парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасы боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев жаңы макулдашуунун долбоору менен тааныша электигин айтып, сүйлөшүүлөр толугу менен жыйынтыкталганга чейин анын шарттарын алдын ала талкууга алуунун кажети жок экенине токтолду.
Кумтөрдү мен жакшы билем. Бул аябай саясатка айланып кеткен чыр жер. Анан кийин бул чыр жерди бүгүнкү күндө саясатка дагы айландырбастан бул 4 жолку токтому бар. Анын аткарылышын биздин комитет көзөмөлдөйт. Өкмөттүн каттары бар. Бүгүнкү күндө сүйлөшүү процесстери жүрүп атат, жакшы жакка кетип атат. Бүгүнкү күндө көтөрбөй турсаңыздар деген каттары бар. Биздин түзгөн өкмөт суранганда эмес көтөрбөй бүгүнкү күндө турабыз. Бирок Кудай буйруса маалыматтар бар, айтып атышат. Жакында алып чыгабыз, Кудай буйруса доклад беребиз, жакшы келишимдер болуп атат деген маалымат бар, бирок биздин комитетке кагаз жүзүндө түшө элек. Түшкөндө эмеслерге так айтам. Бул жана биздин токтомдорду өкмөткө тапшырганбыз. Кумтөр менен боолор чечкиле деп. Ошолорду булар сүйлөшүү жолу менен чечип жүрүшөт да. Ошонун токтомдун аткарылышын комитеттин чечимдерин мен сурап атам. Алар кат жүзүндө берип атат. Кичине карамай турсаңар, чыгарбай турсаңар деп атат. Биз чыгара элек.
Жогорку кеңеш 2011 жылдан бери Кумтөр алтын кент долбоору боюнча 2009 жылдагы макулдашууну жокко чыгарып, анын шарттарын кайрадан кароо маселесин көтөрүп келди. Бул маселенин айланасында парламентте түрдүү талаш тартыштар орун алып, алтын кендеги экологиялык зыяндар изилденип, келишимдин айынан келтирилген экономикалык чыгымдар иликтенип чыккан эле. Анын натыйжасында 2013 жылы 22 майда өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компаниясын Бишкек райондор аралык сотуна берген. Анда Кумтөрдөгү экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча 6 миллиард 800 миллион сомго доо коюлган. Доо арызына алтынды туура эмес өндүрүүнүн кесепеттери катары мөңгүлөрдүн ээриши, жер кыртышынын бузулушу жана уу калдыктардан суунун булганышы боюнча экологиялык экспертизалардын жыйынтыктары тиркелген. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Канатбек Муратбеков учурда бул иш сотто каралып жатканын айтуу менен гана чектелди.
Айтпайм жыйынтыгы чыга элек деп. Шаардык сотто азыр, шаардык сотто каралып атат. Эми тактаса кайрылгана анан интервью берүүчүлөр бар, ошолор жооп берет баарыболорго.
Кумтөрдөгү экологиялык зыян боюнча айлана чөйрөнү коргоо агенттиги да сотко доо арыз менен кайрылган. Аталган мамлекеттик мекеме келтирилген зыяндын өлчөмүн 15 миллиарддан ашуун сомго баалаган. Башында Кумтөр оперейтинг компаниясына экологиялык зыянды калыбына келтирүү боюнча доо арыз даярдоодо маселе келип чыккан. Анткени мындан 19 жыл мурунку уруксат берүүчү баштапкы документтерди табуу кыйынга турган. Мына ушуга окшогон экологиялык зыяндын ордун толтуруу жана келишимдеги Кыргызстандын үлүшүн калыбына келтирүү маселеси жаңы макулдашууда кандай чечилери азырынча белгисиз. 4 жылдан ашуун убакыттан бери токтоп калган эки тараптуу сүйлөшүүлөр быйыл жаздан бери жандана баштаганы жарыяланган болчу. Бирок тараптар кандай жыйынтыкка келип жатканы ачыкка чыккан эмес. Буга чейинки өкмөттөр улам бир жаңы макулдашуулардын шарттарын жарыялап, бирок бир ыктай жыйынтыкка токтоло албай келишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы бөлүм башчысы Максат Мамытканов буга чейин маселени чечүүнү атайын создуктуруу аракети гана жүрүп келгенине төмөндөгүчө токтолду.
Өкмөт менен жогорку кеңеш күнөлүү. Эми депутаттар элдин алдында жооп бериш керек. Мына 50-50 проектиси Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 4 жылдан бери бүтпөй келатат. 4 жылдын ичинде канадистер Кумтөрдөн 4 миллиард долларга алтынды алып чыгып кетип калышты. 4 миллиард доллар жок, алтын жок. Эмне калды бизге? Баягы эле уулу заттар менен калган хваса хранилище калды. Эми аны деген биз эмне кылабыз? Аны деген иштеткенге акчаны кайдан табабыз? Ким берет? Канадистер алтындын баарын алып кетип алып, өздөрү байып алышты 4 миллиард долларга. Биз кыргыздар болсо курук алдык баягы эле ойдо.
Мына ушундай көз карашты колдогон парламенттин бир бол фракциясынын депутат Мыктыбек Абдылдаев дагы кумтор маселесин Кыргызстандын кызыкчылыгына карата чечүү туңгуйга абалга кептилгенин мындан 4 жыл илгери көтөрүп чыкканын эскерди. Мыктыбек Абдылдаев өкмөт соңку мезгилде кумтор маселесин ачык көтөрүүдөн айбыгып, анын кесепеттеринен чочулагандай абалда калган жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Мен мындан 4 жыл мурун ошондо айткам, бул маселе чечилбейт. 2020 жылга чейин ушинтип созулуп жүрө берет депчи. Анткени бул жерде өзүнчө бир схема бар болуш керек, сүйлөшүлгөнчү. Ошонун негизинде баягы чечебиз деп келип эле, анан кийин чече турган маал келгенде кайра токтоп калып атканы ошондон деп ойлойм да. Бул 50-50% боюнча көп талаш тартыш болуп, Жан Төрө жолдоштун убагында ошол аягына чыкпай калган. А кийинки келген өкмөт башчылары өзгөчө мына акыркы бир жылдан ашып кетти. Эми атайыбы, атай эмеспи, бул маселени көтөрбөй жатышат. Бирок жана мен биринчи айткан версиям ошол 2020 жылга чейин барат, андан ары канадалыктар өзүлөрү деле кетип калат. Запасы түгөнөт, ресурс баягы чексиз эмес да.
Ошол эле кезде 2013 жылы кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссияга эксперт катары тартылган мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов бул алтын кен долбоорундагы мамлекеттин кызыкчылыгын калыбына келтирүү аракети мына ошол учурда эле чоң тоскоолдуктарга учураган жагдайдан кеп салды. Анын айтымында парламентте мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алууда мамлекеттик кызыкчылыкка караганда саясий кызыл кулактык үстөмдүк кылып кеткен. Базарбай Мамбетов депутаттар келишимди жокко чыгаруу боюнча экранга башканы сүйлөп, бирок иш жүзүндө такыр башкача иштегенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мамлекеттик комиссия кумтор боюнча түзүлгөндөн кийин 13 жылы эле жогорку кеңеште депутаттык фракцияларда комитеттерде макулдашканбыз. Элден бирум биз 30 апрель 2009 жылы жогорку кеңештин ратификация боюнча болгон законду жокко чыгарып келишимге өзгөртүү киргизип коебуз деп макулдашканбыз. Бирок тилекке каршы бир жумадан кийин жогорку кеңештин 5-чакылышындагы депутаттар алардын аттарын айтпай эле коеюн, канадалыктар алар менен бир жуманын ичинде иштеп койгондон кийин алар совсем башка иштерди кылып башташкан. Ошондуктан кумтордун проблемасы ушулага чейин чечилбей турат. Канаданын Сент-Арази эмне кылып ишти токтотуп жылдырбай жатканын мурда эле белгилүү болгон. Бизден 17 эң жогорку кызматты иштеген адамдардын Сент-Арази компаниясында акциялары бар. Алар жылыга акцияларды тууп, дивиденд алып, миллиондогон акчаларды алып жатат.
Мында сырткары Базарбай Мамбетов кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы, ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башында бул ишке катуу киришип, бирок аягында келишимди жокко чыгаруу боюнча чечкиндүү маселеге келгенде жумшарып калган учурун эске салды. Ошондой эле Базарбай Мамбетов жогорку кызмат адамдарынын арасында кумтор маселеси боюнча саясий эркин көргөзгөн адам ушул күнгө чейин болбогонуна төмөндөгүчө токтолду.
Ушул Сариев мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, министр экономика болуп турганда дагы, премьер-министр болуп турганда кумтордун проблемасын чечип койсо болот эле. Бирок чече албады. Эми азыр Сариев президенттиге кандидатурасын коюп аттанып атат. Сариевке чечилбеген кумтордун маселеси боюнча элдер шайлоодун алдында чоң күнөө коюшат. Атамбаев дагы азыр ошол кумтордун проблемасын созуп президенттик срогу бүткөнгө чейин карагысы келбей турат. Президент болгондон кийин жөн эле чечип койсо болмок.
Бул маселе боюнча мурдагы премьер-министр, учурда президенттикке талапкерлигин коюп жаткан Темир Сариев айтылган доомат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков кумтор маселесин чечүүдө азыркы парламентке жана президентке доомат коюуга негиз жок экенин билдирди. Анын айтымында өкмөт бул маселени чечүү жолдорун сүйлөшүп, талкуулап, анан ошонун негизинде жыйынтык чыгарууга милдеттүү. Депутат Ырыскелди Момбеков бул маселе тууралуу мына булар токтолду.
Жогорку кеңештин 6-чакылышында кумтор маселеси көтөрүлгөн эмес, талкууга алынган эмес. Биз болгону жана кумтор боюнча козгогон кылмыштардын эскирүү мөөнөтү жөнүндө гана мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул эми чарбалык иш болгондон кийин өкмөт караш керек, ал эми мыйзам бузуулар болсо аны башкы бир кылда сот органына караш керек. Эми мамлекет башчысы ал жогорку кеңешке дагы өкмөттө дагы ортосундагы бийликтердин тең салмакты бөлүштүрүп турган адам да, анан ал өкмөткө берилиш керек. Анан эми Базарбай Мамбетов президентке кумтор маселеси этегине чыкпай койду деген бул, мен ойлойм, бул көрдөн деле.
Ошол эле Айтылы кезде өкмөт башчысынын маалымат катчысы кумтөр боюнча жаңы макулдашуунун долбоору даярдалып бүткөнү туурасында маалыматты ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Анын айтымында тараптар сүйлөшүүлөрдө бир жыйынтыкка келип, тиешелүү документтерге кол коюлмайынча жаңыдан иштелип чыккан долбоор жана анын шарттары туурасында алдын ала маалымат таратылбайт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Главное событие года в Казахстане – Экспо-2017. На международной выставке Кыргызстан делает акцент на возобновляемую энергию. В числе перспективных называются малые ГЭС, ветровые, геотермальные и биогазовые станции. Парадоксально, но власти Кыргызстана при этом не дают никаких прогнозов относительно сроков внедрения безопасных технологий. В то время как хозяева Экспо Казахстан принял обязательство уже к 2050 году производить до 50% электроэнергии из возобновляемых источников. О моде на экологичность и о перспективах отрасли поговорим в студии «Затыка». В гостях заместитель директора агентства по продвижению инвестиций Шумкарбек Адильбекулу. Добрый день. Председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова. Также она является исполнительным директором «Малой ГЭС» Калининской. И также представитель бизнес-среды, глава Центра развития ВИЭ Татьяна Веденева. Добрый день.
Добрый день.
Но первый вопрос, наверное, я адресую вам. О перспективах, ну, в принципе, более или менее понятно. Расскажите о планах и об инвестиционной привлекательности в Кыргызстане, развитии этой отрасли как возобновляемый источник энергии.
На самом деле, как бы отрасль возобновляемых источников энергии в нашей стране имеет достаточно хороший потенциал в части, особенно вот гидроресурсов, а конкретнее в части, по части малых ГЭС у нас очень хороший присутствует разработан закон, в котором очень достаточно либерально и достаточно, так скажем, современным образом прописаны преференции. И мало того, что вот в этот закон уже вносятся изменения в соответствии с новыми требованиями со стороны Жогорку Кеңеша. То есть закон у нас есть привлекательный, в этом плане как бы все хорошо. Единственное, вот мы, у нас есть немножко хороший потенциал по части освоения солнечной энергии, и мы, как бы так скажем, не есть ограниченные ресурсы по части ветровых.
Построили мы практически, вот, можно сказать, добавлю, две ГЭС. Одна ГЭС была построена на деньги проекта USAID в 2005 году. На юге небольшая ГЭС Найманская мощностью 600 киловатт, вот, которая, ну, то работала, то не работала, насколько я знаю. И вот если говорить о новом строительстве, одна ГЭС, Герментинская, которую вот уже упомянул Шумкарбек, в Кеминском районе мощностью 3 мегаватта. Это все, что касается новых ГЭС. И в целом у нас работает по республике 15 малых ГЭС, из которых, значит, основную часть составляет ГЭС Аламединского каскада ОАО «Чакан ГЭС» и ГЭС «Марьям» в Московском районе. Вот, собственно, и все. Но кроме природных условий, в общем-то, да, основным, скажем так, основной проблемой строительства все-таки является наш низкий тариф, поскольку он за 25 лет не увеличился и сейчас является самым низким среди стран бывшего экс-союза, я не говорю даже СНГ, потому что не все страны входят в СНГ, бывшие страны союза. Самый низкий тариф – это определяющий, как бы, фактор, который позволяет либо начать строительство, либо нет.
На самом деле, да, есть определенные моменты в части привлекательности тарифов, потому что с одной стороны, это хорошо для это привлекательнее для тех, кто использует энергию, это дешевле, затрат меньше. А для тех, кто хочет продавать эту электроэнергию, да, вот это установленные тарифы коммерческие там, для промышленных потребителей и для, так скажем, домохозяйств, это достаточно низко. И окупаемость резко возрастает. И поэтому был принят закон о ВИЕ, где есть усиляющие льготные коэффициенты, то есть для тех, кто хочет мало ГЭС построить, там государство обязывается выкупать с усиляющим коэффициентом 2,1. Для тех, кто с помощью ветра установок, то коэффициент 2,5, и самый максимальный поставили для тех, кто будет генерировать электроэнергию с помощью солнечных электростанций, там 6 коэффициентов. Здесь, да, и как бы здесь мы ведем как бы пояснительные работы, мы говорим, что есть многие инвесторы спрашивают, будет ли этот, так скажем, тариф держаться на таком уровне, который сегодня он поставлен, нет ли риска, что через 2 года опять там будет снижение, а есть ли как бы гарантированный тот момент, что будет расти на определенный процент. То есть хотят просто-напросто получить, так скажем, контрольные цифры для моделирования своих финансовых расчетов.
Но есть эти цифры? Сегодня Министерство экономики дает какие-то прогнозы на ближайшее время о росте тарифов?
По части, значит, ведения политики именно и в сфере энергетики на сегодняшний день эту работу ведет Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию. Но мы можем от себя добавить, что как бы вот это формирование тарифа, это очень достаточно как бы часто интересует инвестора.
Какой стоимости речь идет? Самая вот такая стоимость, которая сегодня устраивала бы и инвесторов, и потребителей.
Ну, я если, тогда, если я тогда просто расскажу, передам вам слова инвесторов, потенциальных, еще не потенциальных. Они говорят, что, допустим, по сегодняшнему закону, конечная цена для продажи от объекта малого ГЭС, это будет где-то в пределах 470 тиенов. Это государство обязуется выкупать. Для инвестора, говорит, 470 тиенов будет интересно в случае, если льготный период вот сегодня составляет он 8, хотя бы 10-12 лет. Спрашивается вопрос, почему?
Они освобождение говорят, от налогов имеете?
Нет, просто нет, что нет, государство будет выкупать. Что,
гарантированно, да.
Гарантированно.
Да, гарантированный выкуп, да. То есть они говорят то, что вот, значит, строительство, допустим, условно, малый ГЭС, который с мощностью 3 мегаватт, уходит от 3 до 4 миллионов долларов. Ну, в зависимости от места и так далее.
От оборудования.
Да, от оборудования. И вот они говорят, вот, они просто делят на выработанные возможные киловатты на свои затраты. И получается, что они говорят, мы где-то на 8-9 только год возвращаем свои средства, а потом еще нам бы хотелось бы еще, как бы так скажем, получить некоторый доход. Да?
Ну, конечно, потребитель, да, за сколько будет получать это электричество, выработанное малым ГЭС?
Все дело в том, как я уже сказала, что эта электроэнергия, она садится в общий тариф, так же, как электроэнергия от ТЭЦ, от разных источников. Конечный потребитель, он как получает ее, вот те тарифы, которые установлены в государстве.
Но сегодня какой тариф?
То есть для населения сегодня тариф 77 тиен до 700 киловатт. Киловатт-час. То есть заложено в тарифной политике Госагентства по регулированию ТЭК ежегодное повышение тарифов на 10%. У нас это не всегда происходит, тем не менее мы никуда не денемся, он все равно будет тариф расти как минимум на коэффициент инфляции, да, потому что мы все отдаем себе отчет, что и материалы, и зарплаты, и все остальное, это меняется. Даже изменяется, она дорожает. И электроэнергия – это такой же продукт. Но мы опять же подчеркиваем, что этот тариф отдельно не будет оплачиваться населением, он будет входить в общий тариф. И дорожает же топливо, да, которое мы покупаем на ТЭЦ, оно дорожает по всему миру. Мы покупаем топливо для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, себестоимость растет. Но тариф у нас за это время.
А можете рассказать, как эта сумма будет распределяться? Ну, как бы...
Это просто как бы система распределения тарифов. Mm-hmm. Государственное агентство по регулированию ТЭК, которое занимается установлением тарифов. От каждой энергокомпании, производители, существует система, они собирают затратную часть. Вот, в том числе вот сейчас в данном случае и от малых ГЭС тоже, вот и у нас ежегодно, значит, собираются госорганам затраты, смотрят общую затратную часть и потом уже смотрят, что потратили производители у электрические станции, что, какая себестоимость этой электроэнергии, чтобы ее передать по сетям высоковольтным, потом распредкомпании. Затем это пропорционально делится внутри компании, у них внутренние тарифы, и рассчитывается общий тариф, за сколько мы можем сегодня населению продать. Но фактически мы дефицитная страна в плане оплаты электроэнергии, себестоимости, потому что произвести, передать и распределить ее стоит гораздо дороже, чем мы ее продаем населению. Пока государство субсидирует эту электроэнергию больше, чем на 50%.
В вашей малой ГЭС, Калининской?
Нет, я говорю об общих тарифах. У нас тариф сейчас составляет, поскольку станция была построена в 54-м году, мы ее восстановили в 97-м году, фактически 20 лет вот в этом году будет нашей станции, 20 лет, как мы работаем. Вот, и наш тариф на сегодня составляет 2 цента. То, что мы вот в среднем 2 цента продаем, это ниже, чем максимальный тариф, он 3 цента для промышленных потребителей.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
То, что касается других источников электроэнергии, в частности, говорится об солнечной энергии. Угу. Расскажите, в чем перспектива солнечной энергии, насколько дешевле или дороже ее вырабатывать, нежели из ГЭС?
Солнечная энергия может использоваться для выработки как тепловой энергии, так и электрической энергии. Да? Это нужно понимать. Есть очень много разных видов солнечных установок. Если мы говорим о выработке электроэнергии, опять же, нужно понимать, что по сравнению с ГЭС, ГЭС работает 24 часа в сутки. Фотоэлектрическая станция вырабатывает электричество, пока есть солнце, и если оно есть. А, к счастью, у нас в республике солнечных дней более чем достаточно. То есть солнечный потенциал, потенциал выработки солнечной электроэнергии у нас очень высокий. Но стоимость таких станций, фотоэлектрических станций, тоже достаточно высокая. И вот при существующих тарифах мы делали подсчеты, это при тарифе, при коэффициенте к тарифу 6, окупаемость 100 киловаттной станции около 7 лет.
Это стоимость шестикратная?
Да, то есть в 6 раз больше правительство платит производителям солнечной электроэнергии, чем оно, допустим, получает от потребителей промышленных. Да.
То есть с точки зрения экономической выгоды она совсем не экономична и невыгодна?
Вы знаете, давайте мы начнем чуть подальше. Вот когда мы говорим о экономической выгоде, мы все время почему-то думаем год, два, три, четыре. Да? Давайте мы подумаем 2050 года, 2040 года, когда у нас встанет проблема, а она уже стоит. При нашей выработке 14-15 миллиардов киловатт-часов в год мы все это потребляем. Более того, мы закупаем электроэнергию из Казахстана. Это сейчас. Население будет расти, потребление электроэнергии будет расти. Откуда мы будем брать эту электроэнергию? В 2050 году. Сколько у нас будет населения, какое у нас будет потребление? И давайте думать, откуда мы его возьмем. Вот столько у нас сейчас есть больших ГЭС. Сможем мы построить большие ГЭС еще? Да, нет. Сможем мы построить малые ГЭС? Да, нет. Даст ли нам наша Каракичинская там, энергостанция, которая планируется, да, даст ли она нам то, что нужно? Да, нет. Да? Вот, я думаю, вот такой нужно использовать подход, а не насколько они выгодны вот, в ближайшие 10-15 лет. У нас есть перспектива остаться без электричества. Я думаю, никому это не понравится.
Еще немножечко у солнечных электростанций есть преимущество по части, так скажем, начала процедуры строительства. Дело в том, что в законе конкретно указано, если, так скажем, для строительства малых ГЭС надо пройти конкурс. Там конкретно указано, для гидроэлектростанции, термоэлектростанции надо проходить конкурс. Это в соответствии с законом об электроэнергетике.
площадки. А солнечные станции можно строить без конкурса. Там будет достаточно решить вопрос земли и получить все необходимые, так скажем, разрешительные документы, проектно-сметную документацию согласовать.
Экспертизу.
Да, экспертизу. И можно получать, то есть начать строительство.
Но есть ли компании, люди, которые сейчас заинтересованы в
развитии? Ну, как бы, я могу, как бы, да, озвучить, что есть одна компания, с которой мы уже, наверное, год работаем, ведем переговоры, даем разъяснение по законодательству. Сейчас уже наступил этап. Сейчас они нанимают проектную компанию, которая разрабатывает проектно-сметную документацию. Земельный участок был определен.
А где?
Это на территории города Балыкчы. Вот это просто мы тоже обсуждали с различными кругами и энергетиками, и те, кто, вот, которые за климат отвечают. Они подсказали, что пока что самый идеальный – это город Балыкчы. Вот, потому что солнечных дней больше из-за того, что ветер работает и всегда раздувает эти облака. А из-за этого, оказывается, относительно больше солнечных дней.
Большее количество часов солнечных, да, получается, да, в течение года.
Да, да.
Часто, когда вопрос касается развития этой отрасли, люди жалуются и говорят о коррупционных рисках. Есть ли сегодня риски? Вот в последний раз, когда я говорил с одним из специалистов, он пожаловался на то, что в Балыкчи как раз, в Балыкчи были инвесторы, которые собирались построить ветровые станции, но у них попросили, ну как у нас принято называть,
откат.
Шапку, откат. Да, инвесторы свернулись и уехали.
Я то, что из своей практики расскажу, мы для этого созданы, чтобы вот такие элементы убрать.
Но они есть у нас, эти элементы?
Вот были, люди из, да, бизнеса. Были известны, то есть это не оглашается, то есть, ну, это были факты, да, но при этом мы конкретно сейчас не сталкивались. Да. И мы вот такие элементы резко на корню убираем, потому что мы сразу выходим на ответственного государственного исполнителя по части земли, выделения, по части там руководства. Мы сразу ставим вопрос такой. Такой-то инвестор хочет такой-то, такой-то момент. Все. В соответствии с законом ты имеешь право выделить, трансформировать. Ну, сейчас есть, конечно, моратории, но все в рамках закона должно проходить. Но исполнение этих законов, вот, вот здесь вопрос, да. Реализация, исполнение, соблюдение норм – это один момент. И второй момент.
Мы поэтому вот... мы имеем 1% сегодня, да, от общего числа вырабатываемой электроэнергии.
Ну, не только поэтому, да. Основной все-таки тариф. Тариф. Это, да? Первый. Это первый.
Первое, давайте вот, да, проясним по причине. Тарифы.
Да.
Низкие тарифы.
Да.
Второе, что можете обозначить?
Не до конца сформированная нормативная база. Все-таки правила игры, они еще...
А давайте конкретизируем, что
хорошо,
именно?
Если
под
мы...
закон. Вкратце...
Да, вот смотри, есть закон, а, да, он сначала был декларативный, потом туда ввели все-таки для любого строительства, мы говорим, инвесторы, инвесторами можем быть мы сами, вы, я, да, Шумкар, у вас есть деньги, вы хотите построить там малую ГЭС, биогазовую установку, солнечную, вы хотите знать правила игры. Вы смотрите, что я возьму за строительство, сколько это будет для меня стоить, и когда мне эти деньги вернутся, и когда я начну получать прибыль, да? Мы смотрим, значит, первое, на тариф. Во-вторых, если мы вкладываем деньги, мы хотим, чтобы
так,
у нас...
Так, тариф у нас низкий.
Да, чтобы смотрим. Продукт у нас покупали. В законодательстве заложена обязательная покупка. Я подчеркиваю опять, что для населения, что эти повышенные тарифы оплачивают не население. Это внутри, да, у нас, у производителей покупает, как это сейчас происходит, написано «распредкомпания». В Казахстане это есть расчетный центр, да? Возможно, у нас тоже изменится какая-то ситуация. Кроме того, идет налоговая база. Я считаю, она у нас хорошая. Вот я считаю, я уже работаю 20 лет на ГЭС. Да, у нас, ну, налоги невысокие. Надо стимулировать просто каким-то образом, да? Завоз оборудования мы сейчас смотрим, как платить НДС или нет, на там есть некоторые нюансы, да, и так далее. Но вот гарантии, когда мы говорим о коррупции, да, если правила игры не определены, непонятно, есть возможность ими манипулировать. Вот у нас такая возможность сейчас в основном проявляется в выделении земельных участков. Вот здесь у нас земельный кодекс был принят давно, там есть положение, а малые ГЭС не строились, да? И поэтому иногда даже выделением земель у нас занимается местный Айлакмуту, местные госадминистрации.
Которым надо идти на поправку.
Они иногда даже не знают, что в законе, в земельном кодексе написано, да.
Хорошо. А вы коснулись Казахстана, и мы тоже в самом начале отметили, что в Казахстане президент, по крайней мере, обещал к 2050 году выйти на 50% электроснабжения с помощью возобновляемых ресурсов. Наверняка вы тоже интересуетесь, что конечно, происходит в Казахстане, да, в этом плане.
Немножко они идут на шаг вперед. Все-таки вот наличие расчетного центра, это уже, да, все-таки...
Индексация на валютные риски.
Да, 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 это уже большая вещь, да, уже понятно кому. Это уже некий рынок, который существует, да, ты уже знаешь, с кем, заключение договоров. У нас это пока происходит несколько стихийно, так скажем. Распредкомпании, они покупают у производителей электроэнергии, и все. Здесь часто зависит от того, кто сидит директором распредкомпании, да, вот я буду так или вот так принимать решение. Вот, в принципе...
Тарифная политика.
Тарифная, поскольку тариф в Казахстане выше, это уже... Да, говорит, да, это уже привлекательность. Когда мы приводим пример Армении и говорим, что там построили, не всегда это корректное сравнение, потому что в Армении тариф и тогда был, и поддержка фондов, да, до 10 центов.
Да, 5 сомов.
И с нашим одним центом. Если бы у нас было 10 центов, так мы бы и государство не просили. Мы бы уже понастроили.
Что касается разницы между нами, давайте мы обозначим. Сейчас у нас по законодательству на данный момент, без внесения изменений, у нас государство гарантирует 8 лет выплачивать вам тариф, умноженный на вот этот коэффициент, для того, чтобы вы окупили свою...
Это да, не, да? Не навсегда, да.
Не навсегда. Что происходит потом, по сейчасшнему закону, непонятно. Как вы, какой тариф получаете?
Там
да?
Написано индивидуальная защита
вот
ежегодная.
Ходить, челом бить, вот кому это, угодно, отдать мне такой тариф. Это сейчас. Что сейчас в Казахстане? У них на 15 лет обозначены тарифы, да?
После 15 лет еще на 10 лет.
И после 15,
чуть ниже, да,
уже. Еще на 10 лет чуть ниже тариф и так далее. Да? То есть у них все будущее прописано более или менее четко. Да? То есть я вижу в этом внимание со стороны государства к развитию этой отрасли, к поддержке инвесторов, которые уже вложили свои деньги. Да? То есть у них ситуация немножечко... Да, они впереди нас на несколько шагов, но это позволяет нам, может быть, учиться у них...
Да, я добавлю, да, вот я недосказал. Дело в том, что вот законом, у нас закон хорошо расписан, да, вот, но исполнение осуществляется под законными актами. Вот здесь у нас как раз-таки есть определенные проблемы.
Много проблем, да.
То есть, во-первых, надо было расписать, вот как уже выше сказали, процедуру получения земли, процедуру подключения, процедуру оплаты, кто будет оплачивать, когда ты можешь заключать договор, то есть когда государство вправе заключать договор о покупке электроэнергии. То есть вот потенциальный инвестор уже мне задает, говорит, когда мы можем заключить договор о покупке электроэнергии с государством. То есть есть люди, которые, да, я еще необходимо пояснить, к сожалению, есть достаточно много наших сограждан, которые, поверив псевдоинвесторам просто, которые сказали у меня там на счету или что-то, бегают, отбивают, отнимают время у, допустим, соответствующих органов, отбивают пороги и говорят, вот у меня есть инвестор, давайте срочно выделять землю и так далее, давайте тариф. Ну, то есть нету четких правил. А вот по логике должно быть, что сперва ты должен получить землю, осуществить все расчеты, экспертизу, проектную документацию сделать, получить разрешение на строительство и потом только претендовать на получение тарифа в соответствии с законодательством. Но все это порядок должен быть расписан.
Регламентирован.
Да, регламентирован. И порядок того, что кто тебе будет выплачивать твои деньги, то есть на какой период, ежемесячно, ежеквартально, если не сможет выплачивать, то что, да, допустим,
гарантии,
то есть да,
да.
То есть вот этот порядок под законом, он должен быть определенно конкретно расписан, и причем с двух сторон, как для инвестора, так и для государства. То есть должны быть четкие правила и внутри для государственных органов, которые тоже реализуют эти подзаконные акты, да, и точно так же для инвесторов, то есть этапы для строительства объекта ВИИ.
И точные разъяснения.
Просто вот еще, почему проблема, почему мы не построили за 25 лет, да? У нас за 25 лет сменилось 29 премьер-министров. Это кабинет министров, то есть это смена, да? Это постоянное институциональное изменение в стране. Это частая смена и другие названия министерств, да. В том числе энергетического органа. Сначала было Госагентство по энергетике, потом Национальный комитет такой, потом другой, потом Министерство энергетики ликвидировали. Потом у нас в энергетике получается сейчас очень много управляющих органов, и как дитя у семи нянек.
Я вам скажу, сколько человек занимается вот именно этой отрасли на всю страну. 3 человека.
Да, мы в курсе.
Мы знакомы, да.
Мы с ними постоянно в контакте.
И очень жалко, что они не смогли сегодня посетить нашу программу и поговорить с нами. Завершая программу, о перспективах. Какую можете дать перспективу вы развитию ВИА в Кыргызстане?
Ну, мы, как ответственный орган за привлечение инвестиций, мы можем сказать, что мы не стоим на месте. У нас есть, так скажем, возможности изменения законодательства через наше министерство. Мы активно состоим в рабочей группе, которая разрабатывает изменения, и мы постоянно контактируем. И самое интересное, то есть мы очень быстро получаем, сейчас как называют, фидбэк, обратную реакцию со стороны инвестора. Потому что мы законопроекты показываем, они сразу говорят, вот финансовая модель не позволяет это сделать, а вот это сделала бы, потом дайте разъяснение. Я вам сейчас расскажу такой случай. Вот по новым изменениям мы предлагаем, что после истечения льготного периода государство обязуется у тебя выкупать по максимальному на тот момент тарифу, без коэффициента, без ничего. И инвестор не мог понять, это как, говорит, я после 10 лет все, то есть я как бы на свободное плавание иду или как, никаких гарантий, ничего. Я тогда объяснил, что после истечения 10 лет государство у тебя будет выкупать по максимальному тарифу на момент, на срок эксплуатации твоей станции, то есть 25 лет, там, 30 лет, 40 лет.
Но, и ведь он... это вы не расписано.
Нет, это в, видите, это в законе расписано. Но теперь нужен подзаконный.
Сейчас это уже... еще не прошло. Да. Первое чтение только прошли поправки к закону. То есть это внесены изменения.
Если мы понимаем и говорим о том, что возобновляемые источники энергии, за ним будущее, достаточно ли правительство сегодня...
Недостаточно, абсолютно недостаточно. Во-первых, с подписанием Парижского соглашения в конце 2015 года все были в таком подъеме, а ведь Парижское соглашение предусматривает определенные обязательства со стороны нашей республики, в том числе по переходе на зеленую энергетику, да?
Какие перспективы вы видите вкратце?
Если сейчас так пойдет, как вот сейчас идет, или если что-то поменяется? Вы хотите, что нужно сделать, или как оно будет, если ничего не будет меняться?
И то, и другое. Что нужно, мы поговорили, да, о том, что нужно.
Как оно будет, если ничего не будет меняться? Инвесторы придут и уйдут разочарованные отсутствием у нас подзаконной базы, невозможностью вернуть средства, вложенные на инвестиции. И в конце концов мы придем к тому, что мы будем в энергетическом кризисе, мы будем вынуждены закупать электроэнергию от Казахстана или других соседей по им выгодной цене. Да, это, то есть мы окажемся в ситуации энергетической, сказать, не безопасности, опасности.
А мы говорим вот об энергетической безопасности, да, страны, которую пока
если же,
не является.
Да, если же у нас будет наладиться какая-то более слаженная работа над тем, чтобы смотреть, допустим, в будущее, да, чтобы делать маленькие шаги по поводу разъяснения населения, почему нужно повышать тариф, чисто прозрачно объяснять, куда эти деньги идут, да, ведь в том числе, почему было возмущение там в 2005-2010 году. Это было вдруг, с бухты-барахты, никто не объяснял, почему, в чем дело, все были уверены, и сейчас все уверены, что у нас столько энергии, что мы можем прям делать с ней все, что угодно. У нас да, осталось тютелька в тютельку. Нужно это объяснять населению, проводить разъяснительную работу, разрабатывать подзаконные акты, работать все вместе на то, чтобы выжить и процветать.
Ну, некоторые ученые говорят, через лет 10 ледники в Кыргызстане сократятся вдвое.
Есть такие прогнозы. Это связано с изменением климата, это связано с изменением, с использованием как раз-таки угля, предположим, да, для выработки электроэнергии. То есть весь мир переходит и старается переходить от использования угля к газу, к зеленым энергетикам, а мы в то же самое время строим ТЭЦ для того, чтобы производить электричество из угля. Да?
Вкратце вы что скажете о перспективах?
О перспективах я хочу сказать, что вот надо всегда каждому из нас ставить себя на место, вот мы говорим «я», семья, потом больше коллектив, потом страна, да? Вот когда есть у нас возможности, да, мы их можем использовать, действительно. И в данном случае, я считаю, все-таки там управляющим структурам надо действительно задуматься, как нам этот потенциал использовать. У нас нет цифр, которыми мы бы грамотно оперировали. Если мы начнем все-таки считать,
прозрачно.
Да? Вот считать по регионам, да, если у нас появится орган, если мы говорим о перспективах ВИА, во-первых, нам нужен орган, которым этим займется, который будет работать локально на каждом уровне, и мы тогда поймем, сколько нам надо построить, когда ты знаешь сколько, тебе легче это запланировать и поддержать. Вот если мы, я считаю, что это вполне осуществимо, если мы этот шаг сделаем, в законодательстве, в новом, как бы в поправках мы закладываем, хотим, чтобы такой орган все-таки был создан, да, чтобы нашлись средства, хотя есть такие разговоры, кто его будет финансировать, как, чтобы даже те, вот как мы говорим, 3 человека или 4, пусть их будет 5, но чтобы они занимались только этим. Когда мы поймем, что мы можем реально сделать, у нас есть перспективы.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня говорили о возобновляемых источниках энергии. В студии в Затыке был заместитель директора Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики Шумкарбек Улу Адильбек, а также председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии, а также исполнительный директор Калининской ГЭС Элеонора Казакова и глава Центра развития ВИЭ, который представляет бизнес-среду, Татьяна Веденева. Спасибо большое вам.
Вам спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.